У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мел». А в гостях у меня сегодня Иван Валерьевич Ященко. Хотела сократить до Ивана Ященко, потом поняла, что все равно как-то я хочу выдержать дистанцию. Добрый день!
Добрый день!
Надо, наверное, сразу представить гостя. Я представлю, а потом еще сделаю, наверное, ремарку от себя. Научный руководитель Центра педагогического мастерства, заместитель председателя оргкомитета этапа Всероссийской олимпиады школьников в Москве. Вот так вот, я думаю, родители юных олимпиадников сейчас могли бы насторожиться, но поговорим мы не об олимпиадах, хотя об олимпиадах у нас тоже уже были эфиры, и не только о них. Но если вам кажется, что Иван Валерьевич далекий от вас человек, это ваша иллюзия, потому что если вы зайдете в комнаты своих школьников, как вот я сейчас уходила когда на эфир, я зашла к ребенку и спросила, что ты делаешь? Он помахал в меня учебником вероятности и статистики. В общем, посмотрите имена на учебниках математики ваших детей. Мне кажется, мы станем все сразу намного ближе. Так что да, сегодня у нас такой достаточно расплывчато обозначенный эфир, как меняется математика в школе, и почему мы решили поговорить об этом. Потому что наши коллеги пришли и стали рассказывать, что вот, смотрите, у нас теперь вводится новый подход. Все-таки, что будет больше часов? Нет, больше часов не будет, но вообще будет больше часов, но это не те часы, как вы подумали, ну, потому что мы знаем, что у детей расписание забито, как уже у маленьких взрослых по-настоящему. Иван Валерьевич, в общем, что такое новый подход? Что там за новый проект? Потому что, ну, мы же не делаем математическую вертикаль 2 или математическую вертикаль 3 в космос.
Вы знаете, я бы начал с того, что сейчас очень многие родители, да и дети задают себе вопрос, а надо ли вообще детей 11 лет мучить математикой? Когда вот уже искусственный интеллект, который все задачки за нас решит, и зачем бедному ребеночку вообще это надо? Ну, понятно, что я математик, и просто как это, обязан объяснять, что она нужна. Но если по-честному, то действительно мы абсолютно уверены, что математика нужна, но акценты в ней чуть-чуть меняются. И мы абсолютно уверены, и этот подход, вот сейчас я как раз про него буду говорить, уже реализуется в Москве, что для того, чтобы быть успешным в современном цифровом мире, ты действительно должен больше думать и развивать себе умение думать. То есть смещается акцент от технических навыков, от тех самых примеров, с которыми ассоциируется математика. Вот сидит ребёночек...
Ну, как стонали программисты, что да. Простой код нам теперь писать вот, не надо, вот, у нас вот, заменили машины.
Да. К задачам, где ты должен подумать, придумать идею решения. И это важно не
Пахнуло олимпиадой.
Пахнуло олимпиадой, да. То есть оказывается, что... Вообще вот мне всегда было обидно, а почему на кружке интересно, а на уроке скучно?
Точно.
Кто нам мешает обычные уроки сделать такими же интересными, как кружки? И мы это попробовали. То есть действительно, когда мы этот проект вводили, вот сейчас с начальной школы, первый класс у нас начнет во втором полугодии, второй, третий, четвертый уже начал. Это урок, ну, на самом деле, внеурочные занятия, занимательная математика юного москвича. Действительно, родители вначале испугались. Вот еще один час математики.
Обязательно.
Обязательно. Куда... А потом, когда прошли первые уроки, они увидели, что это реально клево. Ребенок приходит и с упоением рассказывает, какие прикольные были задачки. А еще родителям дает порешать. И действительно, когда тебе задачка нравится, и когда это задачка, которую тебя не учили решать. Ведь как обычно, да, это мы не проходили, это нам не задавали. Учитель должен сначала рассказать, как решать задачу, потом дать там 5 таких же задач. Но это же скучно. Конечно, без техники никуда не денешься, и таблицу умножения надо выучить. Ну, пускай не сразу, может, чуть попозже. Но есть много ярких, интересных, несложных, одношаговых занимательных задач. Что значит несложных? Там нету сложной техники. Но придумать идею, это же здорово.
А пример такой задачи можно?
А?
пример такой задачи для самых младших.
Ну, понимаете, там многие из этих задач, они, например, геометрические. То есть вот ну, на
то
картинке там что-то...
Формой.
Да, где-то вот нарисовать и образы, у тебя может плохо идти таблица умножения. Или почитать текст. Вот, например, блестящая задача, совершенно старинная, мы ее дали. Я ее, конечно, сейчас коротко скажу, хотя там целая байка, что отец в древности умер и оставил 17 верблюдов своим сыновьям, троим, да, как положено. Старший, средний, младший, и сказал, что старшему он завещает половину своих верблюдов, среднему завещает треть своих верблюдов, а младшему одну девятую часть. И вот они, бедные, сели и призадумались. Беда же какая. Получается, старшему 8 верблюдов и еще кусочек, да? Верблюда резать надо, а им же жалко. Верблюда-то они живые. Что же делать? Вот они сидят, грустно думают. Но тут проезжал мудрец. Тоже на верблюде. Они к нему обратились. Мудрец, помоги нам. Он добавил, слез с верблюда, добавил своего верблюда в стадо. Их стало 18. Он отдал половину старшему, это 9. Треть среднему, это 6, итого 15. И девятую младшему, это 2, итого 17. Один верблюд остался, он сел на него и уехал. Что же произошло? Ответ говорить не буду, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, вы порешаете с удовольствием задачу. Как же так?
Я представила, как сейчас все там на листочках уже считают верблюдов палочками.
Да, нужно же понять, что вообще получилось, что вообще произошло. То есть вы видите, это совершенно другая постановка задачи. Не посчитай, а подумай.
Ну, это чуть похоже на, простите, занимательную математику Перельмана.
Конечно.
И вот это все.
А у нас занимательная математика юного москвича, кстати, там есть задачи, связанные с Москвой, и с башней Кремля есть, и интересные геометрические объекты, московские парки. То есть, действительно, мы стараемся все интегрировать вместе. И еще раз подчеркну, это не кружок для отличников. Это для всех. Даже ребенок, у которого, может быть, не очень идет математика, для него это важно, нужно и полезно. Потому что, во-первых, в отличие от фигурного катания, где если там девочку там вот в каком-то совсем таком возрасте-то не отдали, уже без шансов, да, математика, есть масса примеров, где у человека она до 5-6 класса не получалась, и потом раз пошла. Ну, просто мозги как-то лучше выросли, развились. Поэтому не ставьте крест на ребеночке, если ему плохо идет таблица умножения, занимательная математика для всех. Не стесняйтесь обсуждать эти задачки. Спрашивайте, какая была самая интересная задачка? Ну, это, кстати, непросто, ведь после работы еще вместе порешать. А вы представляете, 15 тысяч учителей мы обучили методике, как решать такие задачи и как учить их решать.
А почему нужно дообучать? Потому что другой вот просто вообще
общий... Это абсолютно принципиально другая вещь. Вы представьте себе, учитель вместо того, чтобы рассказывать «делай, как я», модерирует
записывайте,
мысли,
учите, повторяйте.
Да, сколько клеточек отступить. Учитель помогает ребенку мыслить, проявляет внимание к мысли ребенка. А она же почти всегда неправильная сначала. Если ты сам придумаешь решение, задача, которую тебя не учили решать, у тебя не будет получаться. Это групповая работа, обсуждаем вместе, у кого получилось, у кого получилось. Это совершенно другой урок. Но это как раз то, что поможет нашим ребятам быть умнее искусственного интеллекта.
Я тут цепляюсь сразу в голове за несколько историй. Кстати, про детей, да, неспособных к математике, я, наверное, расскажу, что мой ребенок был настолько неспособен к математике, что, в общем, он страдал 6, наверное, лет. Потом он завалил вот это вот ВПР, по результатам которой нужно набрать больше 30%, чтобы хоть как-то там прорваться в математический класс, его не взяли. А потом случилось какое-то просветление, и теперь педагог, который ведет матвертикаль, говорит, а вы не хотите к нам вернуться? Я говорю, спасибо. Нам и так нравится математика, и вне матвертикали теперь.
А, кстати, учебник вероятности, если на него посмотрите, мы как раз, когда вот с моим другом Иваном Высоцким и еще коллегами, с которыми мы стартовали этот проект, это Юрий Николаевич Тюрин, такой профессор, известный специалист по теории вероятности, и Алексей Макаров из Высшей школы экономики, мы специально этот проект задумывали, он много лет переписывался, ему уж 15 лет, мы как раз его задумывали как учебник, который почти не опирается на предыдущую математику. Там все заново. Если у тебя плохо шли дроби или проценты, ты как раз на интересном материале, занимательном, их заново выучишь. Это второй шанс.
Кстати, да, вероятность статистика разительно отличается от базы по алгебре и геометрии. Если в ней почитаться, я читала этот учебник в прошлом году и в этом, поэтому я знаю, о чем говорю. Тоже загляните в учебники ваших детей, найдете там много интересного. Но все-таки это внеурочка, правильно я поняла?
Это внеурочка, час
для начальной школы.
Для начальной школы, для всех детей.
Ну, она обязательная? То есть
обязательно,
нужно...
абсолютно.
То есть это то есть все-таки навалили еще один человек.
Ну, какой красивый, занимательный, развивающий. И который ребятам как раз вот ту самую математическую тревожность, о которой принято сейчас много говорить, и про которую уже психологи, в том числе Юрий Зинченко, уже доказали, что это все не имеет никакого отношения к математике. Если любой предмет ребенку навалить, который он не готов изучать, то это будет...
Если превратить опять все в изубрил,
пришел... Конечно, конечно. Так вот, как раз мы позволяем ребенку перезагрузить отношение к математике на таких предметах. Это действительно здорово.
А с оцениванием?
Нет, там нету отдельной оценки, но учителям рекомендовано, это мы тоже учили на курсах, поощрить ребенка пятерочкой, ну, а кому-то и четверка, хорошее поощрение, в обычную математику. То есть ребенок не может получить там двойку или тройку, но может получить пятерку в обычную математику.
Понятно, да, это если все получается классно, то почему нет? В общем, логично, мы знаем, что за те же олимпиады нас тоже обычно поощряют хотя бы одной пятеркой. Как нам сказали однажды в школе, а если будет победитель, то, может быть, и не одна будет.
Вы знаете, а дальше мы продолжаем этот проект в 5-6 классе, где у нас сразу два очень интересных проекта. Один из них – это математические кружки шаговой доступности, который сейчас открыт уже в ряде московских школ как пилот. Ну, во многих школах у нас кружки и так были, ну, особенно ведущие математические школы, плюс там прекрасные кружки при Московском университете, Малый Мехмат, там, при 57-й, при 2-й, при Центре непрерывного математического образования. Но это все надо ездить. А мы сделали проект «Математические кружки шаговой доступности». Ведут их студенты Мехмата, прошедшие специальное обучение, и там Высшая школа экономики, ну, в первую очередь, вот Мехмат МГУ. У нас с ними большое сотрудничество с коллегами, и этот проект будет расширяться на следующий год. Сейчас это пилот, это еще раз подчеркну, это для всех желающих детей, но имеющих все-таки хороший старт. Это уже не для всех. Плюс, наоборот, для ребят, которые, еще не, может быть, не очень определились, да, и те школы, которые готовы усилить математическую подготовку в 5-6 классе, чтобы больше детей, в том числе, шло в математическую вертикаль, запущен пилот по стартовому обучению математики в 5-6 классе. Что это значит? Это значит, что примерно как на английском языке, вот детей делят на группы по текущему уровню, здесь делят на 3 группы, причем смешивая классы.
То есть мы не... Вот как это. Да. Я все пыталась понять из релиза, как это устроено. Теперь
то есть,
мне стало понятно.
Вот у вас есть там 3 класса, например, в параллели. И на математику мы их делим. Те, кто... есть там математика для интересующихся, да, есть вот базовая математика. И есть 3 страты, можно переходить из одной в другую. Естественно, по уровню независимой диагностики и там текущего контроля. Но еще раз подчеркну, это не... замораживание ситуации, а наоборот, возможность вытянуть себя. Все-таки великий Выгодский говорил, что эффективное обучение в зоне ближайшего развития. Поэтому, если мы ребенку даем доступные задачи, с 5 до 6 мы готовы дотянуть до математической вертикали любого ребенка, даже стартуя с 3 по математике условно, если он этого хочет.
Вспомнила второе важное понятие – математическая тревожность и математическая неуспешность. Как раз...
Это ликвидация неуспешности и развитие для тех. И это как раз та самая база, которая позволит нам в 7 классе еще больше набрать ребят в профильные классы. Это в первую очередь математическая вертикаль, IT-вертикаль. Потому что у нас эти проекты показали свою эффективность. Мы видим, что в прошлом году был 1-й массовый выпуск, в этом году 2-й. Из 11 класса ребят, которые пошли в мат-вертикаль. И у Москвы фантастические результаты по математике. Особенно мы радуемся, как наши ребята решают задачи по геометрии на ЕГЭ, на профильном. Ну, потому что они с 7 класса обучались по нашему комплекту. Вот с Максимом Анатольевичем Волчкевичем по геометрии, который развивает наглядное мышление. Соответственно, мы конкурентоспособны в инженерные вузы, в IT, в искусственный интеллект. Но нужно еще больше. То есть мы хотим не 20 тысяч ребят набирать, а вузы.
Как мы определяем, что нужно?
Понятно, что нам в каком-то смысле проще, мы школа. Поэтому мы можем говорить: о, вузы, Значит, сколько вам нужно ребят на IT и технические специальности? Московские вузы хорошие. И наши ребятки должны быть туда конкурентоспособные. А те, кто вуз не хочет, для них блестящая сейчас программа в колледжах, да, после 9 класса.
Вот я хотела спросить, если в колледжах
что-то... Да, ребята идут в колледжи. Кстати, ряд колледжей имеют профессии, где нужны хорошие результаты по математике. То есть, есть колледжи, где математика не нужна. Ну, не каждый там, ты можешь математику сдать не очень хорошо. И есть масса профессий, где математика не профилирующая. Но есть и в колледжах, где нужна хорошая математика. А те, кто пошел в 10 класс, мы их ориентируем на то, что ты должен хорошо сдать ЕГЭ. И очень много ребят, у нас только что вот вышли предварительные цифры выбора. И, ну, понятно, что они до 1 февраля могут еще измениться, но мы видим и по математике, и по физике у нас очень хороший рост, заметный выбора этих предметов ребятками из 11 класса. И это связано как раз с тем, что с 7 класса ребята учили углубленную математику. И я бы сказал, знаете, какой есть еще индикатор очень хороший? Что когда вот мэр Москвы принимал решение о том, что вот ввести этот час, это все-таки довольно сильное решение, это, как вы понимаете, связано еще и с финансированием школ, потому что учителя...
Нагрузка растет,
Учителям это оплачивается, школам это оплачивается, вы знаете, повышен норматив финансирования мэром. Конечно, мэр Москвы реагировал еще и на аналитику, которая показывала огромный рост спроса на математические кружки платные, в том числе в начальной школе. То есть родители своим рублем активно голосовали, что мы хотим дополнительную математику. Но, как мы понимаем, это неравенство. Кто-то может платить за кружок во втором классе, неважно, это в школе, в учреждении доп. Образования или какие-то независимые кружки. Тут мы дали возможность каждому москвичу, юному, независимо от достатка семьи, быть конкурентоспособным в этой области. То есть это как бы очень мощный для нас был сигнал, что родители в это дело пойдут.
Чувствую себя немножко обиженной. Я человек, который водил ребенка в кружок занимательной математики, ну, как раз частный, поскольку в школе ничего подобного не было. И, кстати, еще я должна сказать, что да, вот я тут сказала, что, ну, формально можно было бы, наверное, про моего ребенка говорить, что у него были какие-то там показатели неуспешности в школьной программе, но в кружке он справлялся с теми задачами, которые там давали. Прекрасный, и в кружок ходил с удовольствием. То есть я не стояла там с палкой и не говорила, ты обязательно должен посещать кружок. Ну ладно, я приму этот удар. И порадуюсь за тех, кто сможет пойти сейчас. И шаговая доступность, я скажу, тоже очень важный вариант, потому что далеко не все могут возить детей, и дети устают, и это превращается все в большую нагрузку.
И это отбор по мотивации. Мотивации семьи, мотивации ребенка, ну, еще и кошелька, да? А тут мы каждому ребенку даем такую возможность. И теперь представьте себе, вот та же, вот вы как раз очень хороший пример привели, что также вот семья, да, ну, она не водила в кружок. А тут ребенок успешен на кружке, но не очень идет урок. Но родители уже не думают, ой, а ты у нас балбес какой-то, да?
Не вышло.
На кружке-то получается. Значит, потихонечку получится и на уроке.
Спрошу немножко не про математику, а вернусь прямо к самому началу, когда вы сказали, что нам нужно учить детей думать. Я достаточно часто слышу реплики о том, что действительно мы вот вырастили уже там поколение, которое не очень хорошо думает. Я сейчас не про поколение там математиков или гуманитариев, а в целом, что мы получили какой-то вот этот вот, наверное, первый результат digital native детей. Я тоже социологически это неправда, вот я сразу скажу, но тем не менее, есть такая посылка, что у детей в школе мало уделяют вообще внимания тому, чтобы... Ну, дети, например, пишут сочинения, но не пишут эссе-рассуждения, да, их практически не осталось в программах там. Логика, вот я очень обрадовалась сейчас, увидев курс информатики, там наконец появилась и прям...
Совершенно в математике тоже появился.
Да, совершенно другая форма мышления, которая у меня в школе была, например, по-моему, в классе в 6-м, а тут вот к 8-му мы докатились и вроде что-то начали понимать. Вот это правда проблема, как вам кажется? Или что мы вообще вкладываем в то, что дети стали хуже думать? Я пытаюсь для себя осмыслить и не могу.
Вы знаете, мне кажется, что все-таки вот... такие расхожие фразы, дети там стали чего-то, да, дальше
хуже
неважно
нас.
Чего. Это такой стандартный способ перевалить какие-то свои проблемы детей, педагогические в том числе. Я уверен, что дети, они же прекрасные, они чего-то умеют больше, чем мы умели, но как следствие все-таки у человека же ограничен ресурс, да, зато чего-то, может, и меньше умеют. Но вы абсолютно правы, что, к сожалению, в том числе из-за там и перегрузки, и желания идти по пути наименьшего сопротивления, мы подменяем в школе смыслы техникой. Вместо того, чтобы ребенку на физике рассказать, показать закон Ньютона второй, F равно ма, мы говорим, вот это вы все равно не поймете, вот давайте решить задачку. По массе и ускорению найти силу на троечку. А на четверку по силе и ускорению найти массу. Да, вот. То есть мы подменяем... Вот. И ребенку, естественно, становится скучно, он штампует эти технические примеры и уходит от нас туда, где интересно. Поэтому мы должны больше уделять внимание смыслам. Вот когда мы с Максимом Анатольевичем, коллегами, Волчкевичем, тоже повышаем квалификацию учителей по геометрии, в первый момент возникает легкое сопротивление, потому что как только мы говорим, и в этом учебнике у нас много, про смыслы, про разъяснение понятия, а не то, что быстро дали определение, пошли считать по образцу, это учителю немножко сложнее. Но результат... Это интерес ребенка и гораздо лучшее решение задач. Вот мы это просто видим, если учитель или школа заинтересованы в результате и родители, то оно тогда и сразу просто с руками отрывает.
С геометрией интересная ситуация. Мне всегда казалось, что геометрия такой логичный, наглядный предмет. Потом мне кто-то сказал, что на самом деле, да, с обучением геометрии в школе самые большие проблемы, и она как будто бы тяжелее всего дается детям. Ну, вот в стандартном виде это так и есть, да, я так понимаю из ваших реплик.
Абсолютно, и мы это видим очень хорошо по статистике выполнения заданий ЕГЭ. 15 лет назад, когда мы впервые включили, вот наша команда, задания по геометрии в ЕГЭ, их же не было раньше, экзамен был по алгебре началом анализа, и вот в ЕГЭ мы включили задания по геометрии, простейшие задания, самые базовые, 7 класса, решало не больше трети ребят.
Ого.
Сейчас эта ситуация стала уже лучше, ну, мы проводили независимые исследования, очень часто уроки геометрии, особенно в старшей школе, заменяли просто на алгебру. Это же очень красивый наглядный пример, комплексно развивающий мозг и формирующий в том числе геометрическую интуицию. И это тоже очень важно, ведь, понимаете, вот у меня даже в ЕГЭ такие задачи есть, что порядок величины.
И сейчас мы прервемся на короткие новости, и после этого продолжим, поговорим еще и про алгебру тоже поговорим. Я знаю, что всех все-таки, да, как-то так получается, что дисбаланс и в жизни такой же. Когда говоришь математика, всегда все сначала скажут алгебра, потом скажут геометрия, а потом скажут, ну еще, да, там вероятности, статистика же есть. Вот, но об этом во всем после новостей. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Иван Валерьевич Ященко. Добрый день еще раз.
Добрый день.
Научный руководитель Центра педагогического мастерства, заместитель председателя оргкомитета этапов Всероссийской олимпиады школьников в Москве, автор множества учебников, автор-соавтор множества учебников и вообще пособий по математике. Я пыталась один раз вашу полную библиографию собрать, но сбилась и решила, что это тщетно и не стоит даже пытаться. Говорим мы сегодня о математике в школе, говорим о новых кружках. Если вы прослушали, то лучше всего переслушать, или узнать сейчас инбриф, что теперь в московских школах появятся кружки занимательной математики для младших школьников, и меняются подходы и в 5-6 классах И сейчас, насколько я поняла, это вот 100 пилотных школ, да?
А в, как... в пятых-шестых классах 100 пилотных школ, да. То есть началка, как мы сказали, уже все школы запущены. Пятые и шестые – это 100 пилотных школ, потому что, еще раз подчеркну, страты – это непростая история, потому что это в том числе организационное расписание, стыковать. Мы посмотрим результаты, мы их будем мониторить и готовим это к тиражированию, потому что это для школ было абсолютно добровольно по готовности школ. Вот. Ну и вот кружки в пятых-шестых классах, шаговой доступности – это тоже пилот, там чуть больше 30 школ, и мы тоже готовим это к тиражированию на следующий год. Ну, а математическая вертикаль, как вы знаете, это уже 90% школ Москвы открыли эти классы, и действительно это очень важно, что по нашим хорошим, современным, интересным для детей учебникам могут учиться ребята, все желающие в любой школе, хорошо сдавшие, значит, диагностику, и независимо от того, где у тебя школа находится, где она в рейтинге, ну, плохое слово, да, как вкусная точка, да, но ты, по крайней мере, понимаешь, что это будет как какой-то стандарт, да, то есть вот, что прямо рядом с домом, пускай это там не 57-я школа, но не каждому ребенку нужна 57-я или 2-я по уровню математической загрузки, вот, а хорошее, качественное математическое образование, которое позволит поступить в хороший московский вуз на IT или инженерку.
А как отбирали вот эти... Что это за 100 школ? Вот принцип.
Принцип очень простой, что для того, чтобы внедрить вот эти самые страты, не требуется никакого отбора детей. Наоборот, нам было очень интересно работать со школами, где есть много неуспешных ребят. Потому что это в первую очередь предназначено для них. Если у тебя в пятом классе все шикарно пишут...
Ликвидация математического неравенства.
Да, да, вот неуспешности и неравенства. Потому что среди тех, кто сейчас в пятом классе неуспешен или после началки неуспешен, есть очень много ребят, которые к седьмому блестяще пойдут в матвертикаль. Но в первую очередь эти школы отбирались по готовности управленческих команд. Были специальные курсы повышения квалификации... И в первую очередь, еще раз подчеркну, для управленческих команд, по итогам которых произошел даже определенный самоотбор. То есть люди, поработав с нами, увидев, поработав со школами, которые это уже делали, например, 218 уже давно по стратам работает, соответственно, увидев, что это, они понимали, готовы ли они это внедрить сейчас. Те, которые готовы, их всех взяли и с ними работают. Те, кто пока не готов, кто-то подключится со следующего года, а мы за это время уточним какие-то параметры и по методике, и по, еще раз подчеркну, по администрированию, потому что, согласитесь, это там...
Ну,
у завуча и так голова
задача,
болит,
да,
с расписанием, а так тебе не только английский надо делить на группу, а еще и математику, но ты ее делишь еще, в отличие от английского, между классами. И, кстати, это уже мы видим по мониторингу, что это тоже очень важная вещь с точки зрения социализации детей. Потому что доказано, и Центр педагогического мастерства проводил такие исследования, и это было доложено там московским директорам, я делал большой доклад, это математическое моделирование, что если ты после начальной школы делишь детей, в кавычках специально говорю, по силе, то к седьмому классу это хуже. И для сильных, и для слабых. То есть неправильно делить, так, я бы даже такое слово неудобно по радио говорить, гетто-классы. Часть школ так делают, вот туда как бы собирают,
да,
после началки.
Да что уж там, это чистая правда,
но,
да.
Но как бы они, ну как это, надо называть своими именами, да? Так вот, вот это доказано, и поэтому московским директорам мы это не рекомендуем. Но, с другой стороны, так же, как по английскому языку, ну, правильно делить на группы, если кто-то алфавит толком еще не идет,
ну,
а
да,
кто-то уже свободно говорит. Точно так же по математике одним хочется больше уже вперед бежать, или, точнее, не вперед, а вглубь. Мы специально не забегаем. Не надо бежать вперед, а можно решать более сложные задачи на тот же материал.
То есть это не ускоренное освоение, да, да, а углубленное.
Вот, да. Ну, пока еще углубленное официально седьмого класса, а здесь такое предуглубленное.
Ну да, я просто к тому, как вот...
Кому-то нужно больше времени на повторение, чтобы попасть в ту самую зону ближайшего развития. У учителя должно быть время, чтобы вернуться, может быть, к какому-то материалу начальной школы. Не идут дроби, потому что доли в четвертом классе,
ну, провалились.
Провалились, да, по тем или иным причинам. Но еще не поздно это исправить. И вот мы вот это как раз сделали и увидели, что такая система, когда дети из разных классов перемешиваются, это еще и позволяет усилить общение внутри параллели. И это тоже очень здорово, потому что, когда ребята общаются друг с другом, это очень хорошо. Мы не загоняем как бы всех вот в один класс, вот здесь класс там для слабеньких, здесь класс для сильненьких. Классы-то остались, а плюс они на математике еще общаются между классами.
Я вспомнила историю, которую мне рассказывали про школу, в которой было 3 класса. А, Б и Я. Можно было догадаться, кто учится в классе А, кто в Б и кто в Я. Ну, это было в старые времена. Мне кажется, сейчас директора так хотя бы явно не помечают детей, да, хотя бы на уровне букв. Ладно, историю про другие буквы не буду рассказывать. Все знают эти стандартные московские шутки. Немножко, наверное, попрошу уточнить. Я напомню для всех, опять же, кто прослушал, что мы говорим о 3 вариантах. Математика для всех, математика для интересующихся и математика для увлеченных. Вы в первой половине сказали, что в теории, например, тот, кто пошел на математику для всех и показывает хорошие результаты, запросто может стать участником математики для интересующихся. Вот как это? Это какая-то внутренняя аттестация.
Вот у нас в декабре будет там текущая работа, на которой человек может
показать... Единообразная работа для всех этих школ.
Показать свои силы, да, и... пойти дальше, потому что, еще раз подчеркну, главное, что мы объясняли управленческим командам, что нужно очень правильно это спозиционировать для родителей, что эффективное обучение, опять повторюсь, в зоне ближайшего развития. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ребенок просто так просиживал там штаны на уроке, а потом вы еще мучились домашними заданиями, оно должно быть реалистичным, посильным и развивающим. Поэтому, пожалуйста, если ты хочешь вот математику для всех, но хочешь для интересующихся, пожалуйста, покажи себя и покажи свой интерес. Потому что это же не обязательно. Вдруг, например, имеется ребенок, у которого блестяще идет математика, но он спортсмен, и он хочет больше времени, у него там тренировки там, по 5 часов
вот
в день.
Вот это должен был быть мой следующий вопрос. Обязательно ли, если у тебя все идет, быть в математике для
увлеченных? Ни в коем случае. Это выбор. Наоборот, человек спокойно учится на математике для всех. У него есть какие-то другие интересы, которые занимают его время. Он тратит мало времени на домашние задания. То есть это совершенно не обязательно. Математика для всех обеспечивает прекрасный базовый уровень, который позволит тебе успешно сдать ОГЭ потом.
А как бы вы ответили на такой вопрос родителей? Я знаю, что многие так формулируют. А смотрите, 5-ка за математику в классе, которая не математическая вертикаль, это 1-5, это ерунда. Математика 5-ка в мат-вертикали, вот это 5-ка. Здесь тоже получается, что как будто бы появляются 3 разных варианта. Ну, ты вот неплохо справился, а вот тут, конечно, молодцы.
Ну, понимаете, все-таки мне кажется, что почему мы должны всех мерить по 1 шкале? Ведь задачи-то у всех разные, и вот для меня никогда, вот мне казался очень неправильный штамп, что такое, знаете, такая расхожая фраза, ты гуманитарий, для тебя и 3 достаточно. Вот, а почему нам не сказать честную оценку по математике, которая нужна гуманитарию? Вот сядем, подумаем, что не то, что вот есть какая-то математика необъятная, ну ладно, на 3, а мы сядем, подумаем, как мы делали базовую программу по математике. Мы сели, подумали, в том числе с гуманитариями, например, вот там был тогда еще жив такой великий Залезняк, лингвист знаменитый, он тоже участвовал в этих рабочих группах с математикой.
Гуманитарий, между прочим, как будто бы.
Да, но вот Владимир Андреевич Успенский, мы сидели и обсуждали, что же должно Станислав Смирнов, там знаменитый математик, филдский лауреат, то есть мы обсуждали, что должно по-честному войти в курс математики. И когда мы делали базовый ЕГЭ по математике, там и со Светланой Захаровой обсуждали, и с Валерой Каменским обсуждали, что же там должно быть. То есть действительно математика нужна всем. Кстати, недавно Дмитрий Ливанов, ректор физтеха, написал, например, «Физика для спортсменов», книгу «Физика в спорте». Вот, так что оно всем нужно. Но за эту математику, если ты ее честно освоил, решаешь все задачи, надо ставить 5-ку. И это нормально. Еще раз подчеркну, это совершенно нормально. У нас же на ОГЭ, как вы знаете, ты получаешь государственную оценку, а если ты хочешь сертификат математической вертикали, то тебе 5-ка уже на несколько первичных баллов больше.
Ох! Опасная земля, уйду в другую сторону. Тоже... Вернусь к самому началу эфира про искусственный интеллект. Ну, мы знаем, да, что сейчас более-менее все чаты, которые созданный на базе искусственного интеллекта, в состоянии благополучно справляться со школьной программой. Причем я вот наблюдала, как это происходит, то есть уже даже тебе не надо ничего никуда вводить. Вот все говорили, ГДЗ – наша страшная проблема. Я помню, как блокировали сайты ГДЗ. Ну, все. Потому что они же списывают. Теперь... «Алиса, скажи, пожалуйста...» И дальше просто надиктовывается задача, происходит вот этот миракл, и выдаются там три варианта решения. Учителя сердятся. Понятно, что мы сейчас будем говорить, благо вот эти все наши благообразные вещи, что у ребенка должна быть мотивация самому выполнить задачу. Вот как бы вы сказали, попробовали объяснить ребенку, почему все-таки нужно решить эти задачи, попробовать самому, даже в базовом курсе. Ну, потому что соблазн-то какой. Ну, вот сидишь ты, это домашка бесконечная. Вот тебе там назадавали по алгебре 3 страницы учебника. Ну, камон. И ты такой думаешь, я же все знаю.
Ответ будет из 3 частей. Первый ответ, что нет, не решает. Что как раз вот эта наша занимательная математика юного москвича или наша задача математического праздника, а, кстати, прямо сейчас еще можно поучаствовать в нашей Олимпиаде, естественно, абсолютно бесплатное приглашение на математический праздник еще сегодня и завтра. Заходите к нам на сайт, это для Олимпиады для 6-7 классов и 5 классов с занимательными задачками, которые, кстати, пригласят вас в феврале прийти в математический праздник в МГУ, еще 150 точек в Москве. Так вот, вот эти задачи, даже великие вот эти вот все программы, которые решают задачи международных олимпиад, не все наши задачи умеют решать. Это удивительно, потому что они умеют решать те задачи, решения похожих к которым есть в интернете.
Ну, потому что они же сопоставляют, да, данные
вот
с имеющимися
как только
данными.
Мы, когда мы написали наше пособие «Занимательной математикой юного москвича», а, кстати, основывались мы в том числе на знаменитом учебнике Гейдмана «На опыте его», мы его прогнали через искусственный интеллект, а половину задач не решил. Но сейчас он появился в московской электронной школе, уже люди растиражировались, и потихонечку уже научился. То есть...
Придется скоро переделывать.
Вы знаете, тут же есть очень простая вещь, что если ты украдешь у себя возможность попробовать простую задачу, то ты не сможешь решать сложно. Ведь мозги учатся решать задачи от простого сложного, ну, как, собственно, и везде. Поэтому, украв у себя с помощью ГДЗ, искусственного интеллекта, возможность решить доступную задачу, ты закрываешь себе путь развития. И это твой выбор. То есть для меня сейчас, вот, на самом деле, вот я пришел к такому выводу, его там активно пропагандирую, что сейчас воспитание, о котором много говорится, становится множителем образования. Бесполезно, мы не сможем воевать со списыванием технически. Все, эта игра заведомо проиграна.
Да,
поэтому 100%. Бессмысленно, все, из ГДЗ было невозможно воевать, а сейчас уже все. Поэтому это выбор ребенка и выбор семьи. Учитель тут ничего не сделает. Либо ты делаешь выбор, что ты потом будешь слабее искусственного интеллекта, либо сильнее. Для меня очень сильное впечатление произвело, я не буду говорить, где это, чтобы не это. У меня у одного хорошего приятеля технологический склад, управляемый искусственным интеллектом. Я ездил к нему в гости. Он мне его показывал. Ну, вот это будущее в страшном сне. Я ожидал, что там какие-то роботы там бегают, все. Там действительно весь склад управляется искусственным интеллектом, везде стоят камеры, все. Но по нему ходят грузчики с наушником и планшетом. И он им говорит, чего идти, куда брать, куда нести. То есть вместо того, чтобы нас, роботы, заменили на электрической работе, наоборот, бегают люди. И вот ты реши, ты будешь на побегушках у искусственного интеллекта или ты сможешь им управлять. Хочешь, пожалуйста, учись. Ну, на самом деле, не такая уж страшная картина. Реально, выбор-то такой, что либо ты будешь слабее него, не будешь уметь думать, но вполне есть хорошие профессии, где тебе будут платить за человеческое общение, что ты можешь там купить чашку кофе в автомате, а можешь купить чашку кофе у бариста, это будет дороже, но ты заплатишь за улыбку, за приветствие, пожалуйста. Но если ты хочешь конкурировать или за профессии, связанные с IT, с искусственным интеллектом, или где ты будешь его грамотно применять, а там на первое место сейчас выходит в том числе умение сформулировать вопрос по задаче и проверить ответ. Вот то, чего мы учим в математике, оцени ответ. В том числе на порядок величины. Потому что иногда искусственный интеллект дает абсолютно безумные ответы, но очень уверенно аргументируя.
Галлюцинирует.
Да, да.
Я еще всегда говорю своим, ну, и студентам, и молодым коллегам, с которыми я работаю. Ужасно, что я говорю молодые коллеги. Все вот так, наверное, приходит какой-то возраст, когда уже можно смеяться над собой. Но я говорю, что как вы сначала научитесь писать нормальный промпт, а потом сдавайте мне тексты, которые вы написали дешевым промптом, которые сразу там уши растут, ноги растут. Я говорю, если бы мы хотели получать такие тексты, мы бы давно заменили вас на роботов, но мы пока ждем еще, что человек сможет как бы грамотно пользоваться, в том числе искусственным интеллектом. Если надо собрать презентацию, обработать данные, мне абсолютно все равно.
Вы знаете, можно я еще одну очень важную вещь скажу, что эта вещь на самом деле взаимная. Не надо это все переваливать на детей и родителей. Это резко, кратно повышает нашу ответственность, ответственность педагога и ответственность системы образования. Если объем домашних заданий такой, что он заведомо невыполним, то ребенок просто обязан, и родитель в целях просто сохранения своего собственного здоровья, да, и там самосохранения, инстинкта, это использовать. Если ты ему навалил столько, что без этого не сделаешь, то поэтому мы вдвойне обязаны делать материал реалистичным. Поэтому вот математики первые пошли по пути, что мы действительно добавляем занимательных задач, но мы в рамках вот обновления содержания сокращаем объем программы формальной. Сокращаем. Это говорить тяжело, потому что каждый предметник как-то должен себе.
Час, да.
Но вот лучше решать больше интересных задач, а не гнаться за объем. А для меня, понимаете, мы же мониторим, что дети узнают. Для меня содержание школьного образования – это не то, что в стандарте или в учебнике, а то, что в голове. И если что-то заведомо не осваивается ребенком, то давайте думать, так ли оно нужно.
Ну и вот вопрос теперь о том, как все измерять. Мы знаем, что у нас там есть, да, ВПР, которые с прошлого года стали, по сути, переводящими в другие классы, будем говорить уж честно. Мы знаем, что у нас есть другие диагностики. Как мы вообще узнаем, вот в случае с математикой, да, ну, и мы знаем, что нас сейчас не измеряют международные измерители грамотностей. В нашей стране по-прежнему уже к нам никто не вернулся. Как, есть у нас какой-то общая система замера по Москве, ну и, возможно, по России, потому что важно же соотносить себя не только с собой?
Ну, смотрите, во-первых, если говорить про топ-уровень, то мы, естественно, гордимся результатами международных
олимпиад, да.
И топ-уровень у нас, конечно, супер.
Но я скорее к тому, что вы сейчас сказали, вот это понимание общей температуры.
Да. Ну, все равно, понимаете, это тоже показатель. То есть, если 15 лет назад у москвичей были единичные медали, то в этом году 2/3 золота – это Москва, вот, сборная России. И Москва – лидер по абсолютно большему числу предметов. То есть, в общем, действительно, это круто. Но это делается не за счет там узкой узкого тренинга элиты, а за счет широкой массы. И, ну, конечно, как бы к нему ни относиться, объективный измеритель – это ЕГЭ, он честный, и статистика это подтверждает, в отличие там, от ситуации 15 лет назад. И это дает очень много информации. Например, мы прекрасно видим, что из тех ребят, которые сдавали ЕГЭ в этом году, примерно по математике, примерно четверть в принципе не могли освоить программу, они не были готовы к обучению в старшей школе. Это не по Москве, это по России. В Москве mm-hmm. это кратно меньше, потому что мы уже более аккуратны. То есть просто они, ну, человек не решает простейшую задачу по геометрии, какой ему курс стереометрии в 10-11, да? То есть поэтому это мы видим. Плюс Москва первая стала внедрять не просто ВПР, а независимые диагностики с видеоконтролем. Все-таки приучать наших детей к честному контролю. Не хай-стейк, все-таки в Москве не выгоняют за двойку по диагностике, не оставляют,
нет,
на
не
второй
выгоняют.
Год, не оставляют на второй год, и это важно, потому что еще все можно исправить. Но огромное количество психологических проблем на ЕГЭ, с моей точки зрения, связано с тем, что дети не привыкли к честному внешнему контролю. В той же, например, Англии свой первый экзамен там ребенок сдает в 6 лет, такой уже, ну, настоящий, да, или там в других странах. Поэтому эти самые диагностики диагностики, они в том числе приучают ребенка к тому, что не только ЕГЭ вообще в жизни, ему время от времени надо будет сдавать экзамены, там, не знаю, в ГИБДД, там, на права, еще что-то. Поэтому это, с моей точки зрения, очень важно и правильно показывает, в том числе, кстати, и родителям, потому что у нас же есть огромное количество примеров, когда прибегают родители, у нас, говорит, прекрасная была начальная школа, все у нас совершенно замечательно, все были счастливы, а вот учительница по математике в пятом классе, какая-то совершенно ужасная, понаставила всем двоек.
Понавалила еще задания.
А она говорит, они таблицу умножения не знают, они все были счастливы, им ставили пятерки, но таблицу умножения-то они не знают, и доли они не знают, и текст задачи не могут сформулировать. То есть все-таки мы должны понимать, что учеба – это труд. И родители должны иметь независимый измеритель, кроме как, соответственно, школьная оценка учителя. И город это сделал, это, мне кажется, просто очень-очень важно. Конечно, там это кого-то, может быть, где-то там напрягает, да, но без независимых измерителей нельзя. Плюс мы проводили большое исследование вот с Рособорнадзором, независимая оценка качества образования, когда анонимно 50 тысяч детей по России в школах с наблюдателями писали работы, и у нас, собственно, вот...
Именно математические?
Математические, mm-hmm. ну, я был одним из участников по математике, mm-hmm. коллеги проводили по другим предметам, и у нас есть независимые замеры, абсолютно объективные, что происходит в России на самом деле по математике, это позволяет нам, вот новое поколение учебников, которые мы разрабатываем, делать именно в той самой зоне ближайшего развития, не напихивая материал, который, ну, фактически не осваивается.
То есть хорошо там или плохо-то температура? Вообще все же ждут прямого ответа.
Ну, она настоящая. То есть действительно, и что важно, за 10 лет очень сильно вырос уровень. Мы видим и геометрию. Вот особенно я рад за геометрию. Особенно там, где она... Ну, не только Москва уже у нас. Татарстан взял наши комплекты и программы по геометрии, где мы опираемся и на наглядную геометрию, на понимание, на задачи.
Это вот комплекты как раз, которые в
математической вертикали, да. Вот сейчас там Адыгея, Дальний Восток.
Я знаю, потому что все любят записывать названия учебников, потом тоже ищут их.
Да, да.
А что еще дальше в плане, может быть, спойлер? У нас две минутки, мне кажется, остается.
Ну, во-первых, у нас сезон олимпиад, но все-таки я олимпиадник, я не мог сказать. Математический праздник ждем всех, 150 точек будет в Москве в феврале. Прямо сегодня-завтра приглашение на математический праздник. А, кстати, ребят, прямо сейчас, еще неделю, пригласительная работа, выбираю профильную математику, тоже абсолютно бесплатная. У нас на сайте, в Яндексе прямо наберите, выбираю профильную математику. Наша работа, попробуй себя, если ты выбрал профиль, спланируешь систему подготовки. Если ты выбрал базу, еще не поздно увидеть, какой ты молодец, и выбрать профиль. Ведь он же действует 4 года, даже если тебе в этом году профильная не нужна. Ты ее сдашь на 70 баллов, потом пригодится. И физика там тоже есть, и потом бесплатная подготовка от физтеха, от МЦНУМО, от СПМа.
Так, еще раз повторяем, что вводить?
Выбираю профильную математику.
Друзья, я надеюсь, что все запомнили. Я пошла пробовать, узнаю хоть свой уровень. Может быть, меня тоже куда-то
пригласят. И все, естественно, бесплатно, в онлайне удобно.
Спасибо огромное. Спасибо всем, кто нас слушал. Мне кажется, у нас получился эфир математического оптимизма. Так что до встречи на следующей неделе.